12:04. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса обсудим одну главную новость. К этому часу стрельба в Брянской гимназии. Ученица 8 класса совершила нападение в гимназии номер 5 в Брянске, в результате которого 2 человека погибли, 4 пострадали. Это еще предварительные данные. Об этом сообщают в МВД. По, значит, этим самым предварительным данным, среди погибших сама 8-классница, которая покончила с собой на месте происшествия, работают спецслужбы, все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Приходит сообщение, что задержали отца стрелявшей девочки. Сейчас его опрашивают. Помимо этого стало известно, что у нападавшей была сестра-близняшка, которая тоже находилась в этот момент в этом классе. Сейчас тоже с ней работают полицейские, опрашивают ее. Она не пострадала в результате нападения. На прямой связи со студией директор общественного интернет-издания «Брянская улица» Евгений Воробьев. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, студия, здравствуйте, слушатели.
Да,
да, сегодня в Брянске.
Трагедия, да, мы сразу и Брянску, и, безусловно, родственникам погибших и раненых выражаем слова соболезнования. Начнем с того, что, ну вот, так сказать, расскажите, как это стало известно в Брянске, что за гимназия. Пожалуйста, вам слово.
Добрый день еще раз. Ну, хочется уточнить, на сей момент 5 пострадавших, обозначенные у МВД, поступили свежие данные. Вот. Гимназия считается достаточно неплохой для Брянска. Находится она в одном из районов Брянска-Бежецком. Гимназия старенькая. Вот. Хотя в сети, вот сейчас мы начали проверять, в сети появились данные, что было притеснение учеников учениками, то есть так называемый буллинг. Он есть на отзывах Яндекса. То есть, что послужило причиной стрельбы, пока неизвестно. Но есть версия, это прессинг со стороны одноклассников.
Да, я видел, да, пишут об этом. Слушайте, пока далеко не ушли, вот вы уточненные данные о пострадавших. А пятеро, включая погибших, или пятеро вот пострадавших раненых и двое погибших?
Пятеро пострадавших. Сейчас я точно уточню. Да, пятеро пострадавших. Тимофей, Виталий, Петр, Эвелина и Тимур. Вот. У нас есть в пользовании редакции список пострадавших. И двое погибших. Погибла сама стрелявшая и погибла ее одноклассница. И по данным из соцсетей, одноклассница была главной целью стрелявшей.
Видимо, конфликт личный был.
Видимо, был личный конфликт, да. Еще есть такая информация, что отец стрелявший вчера отметил свой день рождения. Это могло привести к тому, что ружье у девочки оказалось не совсем случайно.
Ну, что знать, тут тоже пока, да, рано делать, с моей точки зрения, выводы. Я посмотрел, что за ружье было, уже есть там эти данные тоже слиты в сеть. Ружье могло, ну, там съемный приклад, и к нему дополнительно, к этому ружью шла как бы пистолетная вот ручка, которая превращала его в укороченный, да, и ствол дополнительный, которая превращала его в укороченный вариант ружья. И сообщается, что девочка пронесла это оружие в тубусе в школу. Значит, что хочется спросить, Евгений, вы наверняка в курсе, вот как в Брянске, в принципе, обеспечивается безопасность школ? Потому что я, ну, тоже там по вот этим вот данным предварительным, якобы там не работали металлодетекторы, якобы, значит, охрана была ненадлежащая. В общем, об этом тоже пару слов скажите.
Ну, по нашему мнению, ситуация с безопасностью в школах – это более слова, нежели чем дело. Потому что вот мои дети учились в школе, нас прилежно собирали какие-то суммы, отчисления на охрану, но кроме сидящего на табуретке товарища в черной форме из ЧОПа, работы никакой не ведется. То есть дети могли на глазах охранников, это я не говорю про пятую гимназию, я говорю про другую школу, могли просто биться, драться, там, кувыркаться по полу. Охранник сидел просто, отводя лицо в сторону. То есть такая ситуация вполне могла быть. Но во всех ли школах Брянска такая ситуация, это предстоит разбираться прокуратуре.
Угу.
Вот. Они сейчас уже обозначили, уже есть и сообщение от Хинштейна, чтобы проверить все ЧОПы, которые охраняют школу, все школы, как проводится охрана. Но, по нашему мнению, недостаточно.
Угу. Хорошо, спасибо. Если есть что добавить, да, вот последние данные, может быть, какие-то тоже расскажите, потому что у нас впереди еще несколько экспертов по этой теме.
Ну, пока данных нету. Губернатор обещал помочь всем пострадавшим, то есть погибшим и раненым, оказать какую-то материальную, физическую, духовную помощь. Губернатор у нас может это сделать, он это делает систематически. То есть здесь волноваться нечего. Но то, что случилось, случилось. Конечно, хочется всем пострадавшим, всем детям 5-й гимназии, которые поимели стресс, пожелать быстрейшего прихода в норму.
Да, спасибо большое. Директор общественного интернет-издания «Брянская улица» Евгений Воробьев был с нами на прямой связи. Небольшая пауза, и продолжим тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, продолжаем. Что еще известно? Вот что обращает на себя внимание? Значит, некоторые СМИ пообщались с одноклассницами или одноклассниками девочки, которая совершила нападение, и называют ее поведение странной. Странным. Это поведение, в частности, говорят, ну вот она не сидела в соцсетях, была необщительной и прочее. Просто обращает на себя внимание, что, ну, да, вот в понимании детей, если там сверстник не сидит в соцсетях, значит, он странный. Так, ну что, давайте тогда послушаем. У нас есть еще мнение. Так, сейчас я уточню. Да, Мария Львова-Беловой, уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка, вот что нам сказал омбудсмен.
Мы понимаем, что сейчас предметом обсуждения станет у нас безопасность в школах, охрана школы, работа с травлей и буллингом в классах. Сейчас у нас есть, собственно, медиативные технологии в школах. Называются они там «Школа примирения». Вот, но понимаем, что, видимо, этого недостаточно. И очень важно, чтобы мы обозначали, что в травле участвуют не только тех, кого травят, и тот, кто травит, а есть еще свидетели, это класс, да, или там педагоги школы, которые безмолвствуют и на это никак не реагируют. И сейчас нужно наше такое активное взаимодействие с педагогическим составом, да, и с министерствами региональными, чтобы понимали, насколько действительно ситуация серьезная.
Да, это было мнение Марии Львовой-Беловой, омбудсмена по детям. К разговору присоединяется уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, прежде всего, выражаю соболезнования семьям погибших детей, скорейшего выздоровления раненым. И все, конечно, в шоке. И в случае, вообще, конечно, который нас потряс, потому что стреляла на этот раз девочка. И опять вопросы. Я полностью согласна с мнением Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченного при президенте по правам ребенка, что нам нужно особое внимание сейчас уделить медиативным технологиям. В школе в каждой есть методичка, то есть это все сформировано Министерством просвещения Российской Федерации.
Ирина Владимировна, простите ради бога, да, что перебиваю. Безусловно, методичка, да, кстати, и на некоторых кадрах уже появились там все эти кадры, ну, во время нападения, вот как вели себя в других классах, например, ученики. Я обратил внимание, что учителя были, ну, в каком-то смысле подготовлены, да, дверь была закрыта, прикрыта партой, дети находились в определенном, ну, то есть были отодвинуты, так сказать, вот простреливаемые, что ли, да, зоны, сидели все рядом с доской. В общем, подготовка учителей очевидна. Но просто возникает закономерный вопрос, уж простите, но это ж не в первый раз. И вот сейчас опять по хвостам. Сейчас будет проверять ЧОП, а почему ненадлежащая охрана и прочее. Но в чем заключается сложность работы, вот как-то систематизировать ее после первого вот этого самого скул-шутинга? Почему мы каждый раз упираемся на одно и то же, задаем одни и те же вопросы. Как эта девочка с ружьем могла прийти в школу, металлодетектор там не отреагировал, охранник ничего не увидел?
Да, вот смотрите, я свой ответ хочу разделить на две части. Первая часть – это, собственно, обеспечение безопасности, которое уже установлено, да, с металлоискателями на входе. Здесь нельзя исключать человеческий фактор, что сотрудник охраны просто ненадлежащим образом выполнял свои обязанности, потому что в данном случае дробовик было бы невозможно пронести, если был соответствующий контроль. Но это все борьба со следствием, потому что убить можно даже голыми руками, да, если есть желание. Мы сегодня наблюдаем повышение тревожности, агрессии у наших детей. Это формирует в том числе и информационное пространство, в котором находятся наши дети. Посмотрите, какой контент они потребляют. Взять тот же самый фильм «Слово пацана»,
«Кровь на асфальте». Хватит вам. Ну, чтобы к этому фильму, Ирина Владимировна, но послушайте, после фильма один случай скулшутинга, который не вообще, с моей точки зрения, наверное, не имеет никакого отношения, а до этого сериала, ну, их было гораздо больше, понимаете? Ну, зачем мы сейчас будем все в одну кучу сваливать?
Сейчас, наверное, не совсем правильно делить на до фильма и после фильма, да? Потому что вопрос риторический.
Но пишут, дети про нее говорят. Она не сидела ни в соцсетях, ничего. Значит, судя по всему, была какая-то конфликтная ситуация в классе.
Во-первых, по поводу ее присутствия в соцсетях и в интернете, да, сейчас будет определять следствие. Мы сейчас можем только какие-то из СМИ сведения черпнуть. И я не думаю, что это полная информация того, что происходило с этим ребенком.
Вот.
С кем общалась эта девочка? Что у них было на душе? Почему родители не подозревали о том, что ребенок готов совершить вот этот страшный шаг, который привел к трагедии?
Никто никогда не подозревает, потому что никто никогда не подозревает. Мой такого не мог сделать, мы часто слышим. Там, раньше так часто говорили, самый популярный... Мне доводилось просто общаться там с сотрудниками детских комнат милиции, да. Вот они говорят, что самый популярный ответ от родителей, вот мой не мог такого сделать. Но мы мало чего знаем.
Конечно, и даже сейчас родители пребывают в шоке, и наверняка они не верят в происходящее.
Безусловно.
Но мы же должны понимать, что дети и то, что они делают, это отражение происходящего в нашем обществе. Дети не находятся в вакууме, ни в информационном, ни в вакууме общения. То есть вопросы, как ребенок смог получить доступ к этому оружию. То есть вопросов очень много. Здесь, конечно же, как и во многих предыдущих случаях, вот такое роковое стечение факторов, но в то же самое время... выводы, которые мы сделали раньше, уже введены в действие. У нас же в школах действительно усиленная охрана. Вот смотрите, можно провести аналогию, например, с Уголовным кодексом. У нас есть статья 105, да, которая подразумевает наказание за убийство. Но это не означает, что перестали убивать.
Но совершенно верно, да.
То же самое здесь. Школы оснащены, выделено дополнительное финансирование на безопасность. Но человеческий фактор здесь... Вот конкретный сотрудник, который допустил пронос оружия, он за это в том числе и отвечает.
Значит, да, с охранниками тут действительно, я думаю, сейчас будет спецслужба там разбираться, как это стало возможным, работал ли металлодетектор, внимательным ли был сам сотрудник охраны. Значит, по поводу психолога в школе и вообще понимания, что происходит с детьми. Вот я там посмотрел разные другие отзывы.
По поводу психологов это отдельный разговор. Мы с вами должны понять, что школьный психолог работает один на 500, а иногда и на 1000 детей. А если в школе небольшое количество учеников, то один психолог для того, чтобы у него была хотя бы одна ставка, вынужден совмещать работу между несколькими школами и в течение дня между ними ездить. Либо, например, один день в одной школе, другой в другой. И того времени, которое у него есть, достаточно обычно бывает на проведение планового психологического скрининга. Это разнообразное тестирование детей на выявление уровня тревожности, агрессии и так далее. И, возможно, в каких-то школах психолог успевает еще профориентирование провести.
Это справедливо, Ирина Владимировна, справедливо.
Домашние конфликты психолог уже просто...
Значит, ну, помимо психолога, вот мы тоже там говорим там про родителей, про общество и так далее, но есть педагоги, есть классный руководитель, который не может не знать, например, да, что происходит в классе, у кого какие взаимоотношения, но по-другому быть не может. Если это педагог, так сказать, он прекрасно понимает, классный руководитель, он знает атмосферу в своем собственном классе.
Он должен знать атмосферу в своем собственном классе, но знает далеко не всегда. У нас вообще сейчас критерии, к сожалению, очень сильно изменились. Вообще зарплата за классное руководство ежемесячная, да, доплата, скажем правильно, составляет 5000 рублей. А требуется от учителя и в том числе посещение семей для того, чтобы выявить какой-то непорядок, да, какую-то такую сложную обстановку, если есть сигналы. А требуется вмешательство, в хорошем смысле этого слова, в конфликты. Я сейчас не оправдываю равнодушных учителей, но, тем не менее, давайте смотреть правде в глаза. А когда мы требуем чего-то от кого бы то ни было, мы должны создать соответствующие условия для того, чтобы это выполнялось. А у классного руководителя, помимо классного руководства, еще есть предметы, которые он ведет. Мало кто из учителей может позволить себе заниматься только классным руководством. Хотя я знаю, такие случаи бывают. Поэтому нам нужно пересматривать вообще систему оплаты учительского труда для того, чтобы профессия учителя стала по-настоящему престижной, чтобы у нас педагогические вузы не шли абитуриенты по остаточному принципу, когда у них не хватает баллов на другие более престижные профессии. Потому что сегодня молодежь...
Да, Ирина Владимировна, спасибо большое. Это действительно...
Не хочет здесь работать.
Да, это большая проблема, о которой мы, кстати, говорили и говорим вот по-настоящему регулярно. Да, что, к сожалению, престиж профессии и вообще отношение к учительскому ремеслу вот формируется именно так, как вы сказали. Спасибо. Благодарю вас, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета. Это Ирина Волынец была с нами на прямой связи. Короткая пауза и продолжим. Так, продолжаем обсуждать. К разговору присоединяется Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник МВД России. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну давайте начнем с вами вот с чего разговор. Действительно обращает на себя внимание уровень подготовки в классах. Ну вот разные сообщения приходят, в частности, что ученики начали баррикадироваться, и под руководством учителей иногда мальчики заваливали двери партами, кто-то из девочек звонил там по номеру 112, об этом говорит ученица. В общем, в каком-то смысле наши дети к этому готовы.
Вы абсолютно правы. Но вы не забывайте еще другое, что Брянская область – это прифронтовая практически территория, да, область. Это область, граничит с Украиной. Там уже были, все знают, все живут в режиме возможного какого-нибудь действия диверсионных групп со стороны, которые пришли. И поэтому там у них это подсознательно готово. Они же действовали в условиях неочевидности. Ведь стрельба, выстрел, они же не знали, кто стреляет, откуда. Возможно, это какие-нибудь украинские ДРГ. И, естественно, были забаррикадированы двери, что, ну, по возможности, что смогли дети, то и сделали. То есть они не думали, что это ведет стрельбу их одноклассница, там, их соседнего класса. Если бы это произошло где-то вдалекой от, как говорится, боевых действий в школе, то, ну, возможно, такого бы и не было. То есть люди были бы, знаете, так перепуганы и были бы в состоянии шока, мол, откуда это, что это такое, может быть, это салют, фейерверк и так далее.
Ну, все понимали, я даже там посмотрел видео, как всегда, так сказать, сопровождается какими-то там, слышит стрельбу, эвакуируются из школы, на самом деле, без паники, достаточно как-то организовано, что ли, но при этом все равно школьники, да, позволяют себе все эти шутки, но это... объяснимо и понятно. Значит, что касается оружия. Видели вы, да, я не буду просто называть марку, значит, дробовик 16-го калибра, у которого была возможность поменять ствол и приклад на пистолетную рукоятку. Значит, требует ли каких-то определенных знаний, навыков и умений обращения вот с подобного рода оружием?
Конечно, требует. Еще бы. Если вы не умеете пользоваться этим оружием, вы никогда не сможете произвести выстрел из него. Вы никогда не сможете зарядить это оружие боевыми патронами, то есть охотничьими патронами. И не сможете, допустим, не понимая, как производится выстрел, то есть нажатие на спусковой крючок, выстрел не произойдет, значит, надо взвести боек. Понимаете? И это должны быть навыки. А девочке, не забывайте, 14 лет, это ребенок.
Значит, она. Но 14 уже я бы, честно говоря, для меня, ну там это не вот те, что прям ребенок.
Ну, такой. Подожди, минуточку, это ребенок, это несовершеннолетний ребенок.
Ну.
Потому что у нас уже взрослый возраст наступает с 18 лет.
Ну верно, но просто.
Только она вступила в ответственность, в возраст уголовной ответственности. Вот только-только перешла этот вот порог, понимаете? Угу. Если бы это было год назад, если было бы 13, это вроде тоже не ребенок. Но тогда бы ей она не несла бы за это ответственность никакую. Вот что. А вопрос. А здесь, ну, только-только вот перешел этот вот границу, была перейдена. И поэтому я не считаю, что ребенок, она прекрасно знала, как обращаться с оружием, как перезаряжать его, как перевести на боевой взвод и как производить выстрелы. То есть, это, значит, у нее были навыки, значит, ее кто-то или отец учил стрелять, или она сама брала это оружие и втихаря от отца уходила куда-то там в лесопарковую зону, возможно, и стреляла там по каким-то мишеням различным. То есть то, что девочка умела и знала, как обращаться с оружием, здесь даже никакого сомнения нет.
А вот в очередной раз и все, вот с кем мы сегодня общались по этой теме, обращают внимание, ну, на гендерность, да, вот девочка, это действительно впервые там у нас вот в рамках этих массовых убийств в школе или нападений на школу, вот, да, нападавшая девочка. О чем это нам должно сказать? Вот вы как бывший опер, так сказать, расскажите, вот, ну, как нам это понимать, трактовать, какие-то особенности, может быть, у этого есть?
Ну, таких особенностей, ну да, есть особенности, что эта девочка сделала. Во-первых, вы же понимаете, прекрасно, девочка, она не такая воинственная уже от природы, как мужчины, как пацаны, допустим, да, которые там в голове что-то там другое. Девочки играют в одни игры, мужчины играют, пацаны играют в другие игры. А насчет того, что какой мотив был, вот вопрос большой у девчонки. Значит, тут надо с этим, конечно, серьезно разбираться. Ведь девочка пошла на крайний шаг, пошла на такое тяжелое преступление, и после этого она еще убила себя, понимаете? Это, ну, что у нее в душе должно было быть такое?
Тупик, это тупик очевидный, да.
Да, именно так, это вот именно тупик. Но об этом тупике, к сожалению, не знал никто, ни директор школы, ни классный руководитель, ни родители, ни там подружки лучшие, или как-то хотя бы могли бы сказать, прийти своим же родителям. Вот так и так у нас там из нашей одноклассницы, у нее что-то с головой, она там, вот какие-то там мысли у нее непонятные, там, и так далее, и так далее. То есть или ее травили в школе, или это какая-то была, ну, скорее всего, знаете, травля, после чего девчонка уже, значит, пошла на крайний шаг. Как вариант я могу сказать. Но почему, если была травля среди школьниц, вот среди одноклассниц, травили эту девочку, почему об этом не знала красный руководитель? Вот. Я уже не говорю там о сотрудниках правоохранительных органов. Возможно, у нее спонтанно возникли вот это желание взять отцовский дробовик, прийти и убить свою, допустим,
одноклассницу, да.
Там одноклассницу, которая вот нанесла ей какой-то такую душевную страшную рану, как она считает. Ну, хорошо, об этом информация, может быть, не ушла в правоохранительные органы. Не думаю, что она бы ушла туда, потому что так как сейчас работают подразделения по детской, по профилактике детской преступности, ну, это оставляет, честно говоря, желать лучшего.
Ну, и так, вот, куда ни ткни, понимаете, вот как бы ответ вот оставляет желать лучшего. Обеспечение охраны, несмотря на то, что нужно столько...
А вот охрана, вот я хотел сказать охрану школы.
Совсем не...
Ну, твердим об этом. Ну, знаете, я вот уже, наверное, в пятый или в шестой вот раз вот такие вот подобные события разбираю. И одно и то же всегда говорю. Ну, ребята, ну давайте мы поменяем охрану в школе. Принцип охраны в школе. Ничего бы там будут сидеть, вот эти вот с какими-то пенсионерами.
Да пора заканчивать, Михаил. Сидят. Абсолютно, да, понятно. Возмущение понятное. Да, почему не делается, вопрос остается. Бывший оперативный сотрудник Михаил Игнатов был с нами на прямой связи.